Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Конституционный суд России разрешил госслужащим критиковать и разоблачать собственное начальство. Во Францию вернули журналиста, которые полтора года провели в плену в Афганистане. Имущественный спор вокруг знаменитого дома Мельникова в Москве продолжается. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Конституционный суд России разрешил государственным служащим критиковать своих начальников и рассказывать об их незаконной деятельности. Поводом послужили обращение в суд милиционера Алексея Мумолина и сотрудницы налоговой инспекции Любови Кондратьевой, которые оба выступили с публичной критикой руководства и были уволены. В четверг Конституционный суд признал незаконность их увольнения и постановил пересмотреть судебное решение в отношении Мумолина и Кондратьевой. Эксперты уверены, что массового восстановления в должностях уволенных за критику начальства госслужащих ожидать не стоит, рассказывает Любовь Чижова.
30 июня Конституционный суд России признал допустимым публичное выражение государственным служащим мнения по вопросам, представляющим общественный интерес, а также информирование общественности о незаконных действиях или правонарушениях госоргана или должностного лица. Подробнее о деле госслужащих, которое рассматривалось в Конституционном суде, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Когда Алексей Мумолин посредством видеообращения в интернете выступил с критикой работы автозаводского РУВД города Тольятти, где он работал старшим участковым, его обвинили в нарушении закона о милиции и объявили о неполном служебном соответствии. Он продолжал критику в местной газете и даже вышел на одиночный пикет, после чего был уволен. Любовь Кондратьева, главный налоговый инспектор Федеральной налоговой службы России по Центральному федеральному округу, тоже была уволена со службы после критической высказываний по одному из телеканалов в адрес своего ведомства. Заявители сочли, что оспоренные ими нормы закона противоречат Конституции России, гарантирующей всем свободу слова. Конституционный суд встал на сторону заявителей, разъяснив, что хотя госорганы имеют право ограничивать своих служащих в высказываниях, выходящих за рамки их обязанностей, но эти ограничения не должны быть чрезмерными. Суд признал неконституционными не сами нормы закона, а их общепринятое толкование, поясняет судья-докладчик Юрий Руткин.
Мы сказали, что они по своему конституционному правому смыслу не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку не устанавливают абсолютного запрета на публичное высказывание суждения оценки государственного гражданского служащего и предполагают при оценке этих высказываний, суждений учитывать мотивы, побудившие государственного служащего к публичному высказыванию, общественную значимость его публичного высказывания, также иные факторы, тот вред, который он предотвратил в результате данного высказывания.
А не получится ли, что те начальники, которых критикуют, будут сами оценивать эти факторы?
Нет, мы сказали, что должен это оценивать орган по рассмотрению служебного спора, куда обратится государственный гражданский служащий за защитой прав, если ему объявлен будет выговор, либо непосредственно в суд.
То есть, если госслужащий вскрывает реальные недостатки ради пользы дела, то на такую критику он в исключительных случаях имеет право. Конституционный суд постановил также, что правоприменительные решения, принятые в отношении Мумолина и Кондратьевой, должны быть пересмотрены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Лидер Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин решение Конституционного суда, разрешившее милиционерам критиковать начальство, приветствует, но напоминает, что большинство милиционеров-правдорубов увольняют совсем с другими формулировками.
Я считаю, очень хорошее решение Конституционного суда, и теперь сотрудники милиции, полиции имеют право критиковать открыто своих начальников, потому что в законе о полиции там написано, что запрещено, то есть на нас распространили действие статьи 19.20 закона о гражданской службе и закрыли, заткнули рты сотрудникам. Вот Мумолин молодец, он очень хороший, честный сотрудник, его уволили за правду фактически. Но, надеюсь, теперь такие вещи у РВД не пройдут.
Много ли случаев, когда милиционеров увольняли за критику начальства?
Дело в том, что именно за критику вот я первый столкнулся с Мумолиным. Увольняют за другое. То есть, если ты критикуешь руководителя, то он молчит, но старается сделать сотруднику подлянку и увольнять его за другое, например, без фуражки, нарушение формы одежды, или грязные ботинки, или еще что-то. Вот, ну, такие мелочи. Или опоздал на 10 минут на службу.
А верите ли вы, что после такого решения Конституционного суда милиционеры, уволенные там за критику начальства, ну, или по каким-то другим причинам, но, по сути, за критику, начнут восстанавливаться на работе? И возможно ли такое, что их восстановят на работе?
Нет, ну, Мумолина обязана восстановиться на других, но распространяется действие этого решения Конституционного суда, потому что они были уволены до, а теперь после их уже за это не уволят. Но будут, я еще раз говорю, находить любые способы, чтобы уволить за что-то другое.
Если Мумолина восстановят, как сложится его дальнейшая карьера милицейская, полицейская? Как вы считаете, начальство не будет ли к нему как-то предвзято относиться?
По идее, нужно тех начальников снимать, которые его так уволили. Но это в нормальном государстве, при нормальном министре внутренних дел так же и было. Но я думаю, Нургалиев оставит его начальников на месте. Ну, а его через какое-то время опять за что-то попытаются уволить.
Говорил лидер Координационного совета профсоюзов сотрудников милиции Михаил Пашкин. Среди госслужащих, пострадавших за критику начальства, бывший заместитель прокурора из Ухты Григорий Чекалин. Он публично заявил, что факты громкого дела о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году были сфабрикованы и по обвинению в поджоге осудили невиновных. Тогда самого Чекалина обвинили в даче заведомо ложных показаний, и сейчас он отбывает срок в колонии. О том, почему российская правоохранительная система не любит сотрудников, которые ее критикуют, рассуждает адвокат Григория Чекалина Виктор Козлитин.
Их не любят нигде, потому что любая более-менее успешная организация, существующая за счет денег налогоплательщиков, как то милиция, ну сейчас полиция, прокуратура, следственный комитет, суды даже, если хотите, они все-таки живут своим мирком и занимаются тем, что оттачивают свою статистику. Увы, вот такое у нас положение. То есть закон вторичен, первична статистика, к сожалению. И все юристы, практикующие юристы, просто мечтают пожить в правовом государстве именно, чтобы закон выполнялся именно так, как он написан, а не так, как какой-то правоприменитель захотел его трактовать.
Говорил адвокат Виктор Козлитин. Имя бывшего майора Алексея Дымовского, пожаловавшегося президенту Медведеву на начальство в интернете, уже стало нарицательным. Его, как и Алексея Мумолина из Тольятти, также уволили за критику руководства и разглашение государственной тайны. И после решения Конституционного суда он мог бы попытаться восстановиться на работе. Но Алексей Дымовский не хочет возвращаться в полицию и объясняет почему.
Ну, потому что нельзя у нас критиковать начальство. Потому что те, кто сейчас находится наверху, руководящие посты занимают, они считают себя людьми другого пошива. Им без разницы, есть у тебя бензин, есть ли у тебя деньги, ешь ты что-то или нет. Их интересует только вал раскрытых преступлений. Если кто-то пытается пойти против, обычно на это следует ответ: «Не нравится, иди работать в народное хозяйство». Это я ответ слышал, ну, за много лет своей работы, ну, не знаю, там, наверное, сотни-две раз слышал это. Полицию я не восстановлюсь, я не пойду против народа.
Говорил бывший майор милиции Алексей Дымовский. Он уверен, что и большинство его коллег, уволенных за критику начальства, в полицию не вернутся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел страны Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, обвиненных в превышении власти. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию до сих пор не возобновлены, несмотря на то, что вчера Минск перечислил российской компании «Интеррау ЕС» второй платеж в размере 600 миллионов рублей в счет погашения долга. Заместителю главы Департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову, который был задержан вчера, предъявлено обвинение в использовании служебного положения, чтобы незаконно завладеть элитной квартирой в центре столицы. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – 20-летие вывода советских войск из Чехословакии. Испания. Споры о перезахоронении останков генерала Франко. Представление о бедности, богатстве и богатстве в России. Или можно ли честно нажить капитал? Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. У нас на линии прямой связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Вы уже сообщали, что вчера президент США Барак Обама дал в Белом доме большую пресс-конференцию, на которой резко отозвался о республиканцах в Конгрессе, которые, по его мнению, усугубляют угрозу дефолта, сопротивляясь отмене налоговых льгот для самых состоятельных сограждан. Какова реакция на эти заявления в американской печати?
Валентин, здравствуйте. Как пишет колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Дайон, на этой пресс-конференции президент Обама поставил перед законодателями и республиканцами вопрос, который следует задавать снова и снова, пока они не выдержат. Действительно ли они готовы рискнуть репутацией страны и ввергнуть ее в экономический хаос в результате возможного дефолта, лишь для того, чтобы отстоять налоговые льготы для владельцев небольших частных реактивных самолетов, невероятно низкие налоговые ставки для управляющих хеджевыми фондами и налоговые лазейки для нефтяных компаний. Сама по себе отмена подобных льгот даст лишь умеренный прирост налоговых поступлений в казну, но в пересчете на то, сколько за счет этих поступлений можно профинансировать стипендии для малоимущих студентов или программу усиленного питания для беременных женщин и детей, давайте честно ответим, что является более гуманным и благоразумным способом сокращения бюджетного дефицита, вопрошает автор. Более того, добавляет он, данный вопрос является эффектным аргументом против поистине религиозного оппозиции республиканцев против любого повышения налогов. Чтобы добиться какого-то успеха в борьбе с бюджетным дефицитом, республиканцы должны ослабить свое тотальное сопротивление притоку налоговых сборов. Как только повышение налогов будет переведено из предмета сакрального поклонения в категорию разумного управления страной, дискуссии по более масштабным проблемам станут более плодотворными, считает колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Юджин Дайон. Валентин.
Алан, президент Обама на прошлой неделе объявил, что берет курс на постепенный уход США из Афганистана. Что-то пишут на эту тему американские СМИ?
Валентин, в сегодняшней газете Christian Science Monitor говорится о том, что уход Соединенных Штатов и НАТО из Афганистана поднимает афганские ставки Пакистана, Индии, Китая, России и Ирана. Поддержка афганской войны в американском обществе быстро улетучивается. Усама бен Ладен уничтожен. Руководство Аль-Каиды испытывает один мощный удар за другим. Выйти из Афганистана хотят и союзники США по НАТО. И сейчас самое время региональным сверхдержавам собраться вместе и провести конференцию по Афганистану. Ее повестка, которая должна, повестка дня, которая должна базироваться на общих озабоченностях и общих интересах, совершенно очевидна. Это борьба с исламским террористом, терроризмом, рассадником которого стал Афганистан и Пакистан, сдерживание производства и распространения наркотиков, а также открытие региональных границ для торговли и строительства энергетических трубопроводов, которые могут принести большую выгоду всем сторонам. Однако, пишет автор публикации в Christian Science Monitor, здесь есть одна трудность. Не все стороны одинаково смотрят на то, в чем заключается положительное урегулирование. Автор публикации добавляет, что при всем при этом темной лошадкой является Иран. Валентин.
Алан, ну и в заключение давайте поговорим об интернет-безопасности. Это такая горячая тема последнего времени, и она актуальна не только для Соединенных Штатов. Есть ли об этом интересные публикации в американской прессе?
Валентин, как говорится в редакционной статье в газете New York Times, находиться сейчас в интернете становится все страшнее. В последние недели хакеры из группы Lulz Security атаковали веб-сайты компании Sony, Сената США, ЦРУ, общественного телевидения. Они похитили имена, имейл-адреса и пароли миллионов пользователей и опубликовали их. Эти атаки лишь один пример из сотен угроз безопасности в интернете. Только в текущем году были скомпрометированы данные 22 миллионов интернет-пользователей. В статье говорится, что компании и американское правительство в целом не готовы к отражению подобных атак. Не существует пока технологий, дающих иммунитета против хакерства. Стандарты безопасности слишком низки. Вместе с тем есть некоторые признаки прогресса. В мае администрация Обамы предложила проект закона, требующего от компаний, которые являются частью критически важной инфраструктуры, обзаводиться надежными системами, сокращающими риск онлайновых атак. Согласно этой инициативе, следует стандартизировать регламентировать и упорядочить законы, существующие в 47 штатах, которые касаются информирования об интернет-взломе, извещения клиентов, чьи счета взломаны. Это может быть мощным стимулом для компаний, для того, чтобы они относились к интернет-безопасности более серьезно. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов подготовил сегодняшний обзор американской печати. И в продолжении этого обзора еще об одной важной американской теме. Министр обороны США Роберт Гейт сегодня официально сдает дела своему преемнику на этом посту Леону Панетти. Новый министр, вступив в должность 1 июля, получит в наследство задачи постепенного вывода войск из Ирака и Афганистана, расхлебывания конфликта между Конгрессом и Белым домом из-за участия США в военной операции в Ливии, необходимость сокращения военного бюджета. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» в США Александр Сиротин.
И Роберт Гейтс, и Леон Панетта – личности примечательные. Кандидатура Панетты до нового назначения возглавлявшего ЦРУ получила 100% одобрение американских законодателей. Ни одного голоса против, что бывает чрезвычайно редко. Такое единство республиканцев и демократов можно объяснить прежде всего удачной операцией по устранению Осамы Бен Ладена. Роберт Гейтс, как было недавно объявлено, представлен к высокой награде – медали свободы, которая будет торжественно вручена ему 22 сентября. Он единственный в истории Соединенных Штатов министр обороны, который занимал этот пост при президенте-республиканце Джорджа Буша-младшем и был оставлен на посту при президенте-демократе Бараке Обаме. Каковы достижения и промахи Гейтса, которые унаследует Панетта? И можно ли ожидать серьезных изменений в военной стратегии Соединенных Штатов с приходом нового министра обороны? Вот что думает об этом эксперт по вопросам обороны, директор Центра за мир и свободу при независимом институте в Вашингтоне Айван Иланд.
Я полагаю, что Роберт Гейтс добился определенных успехов на посту министра обороны. Прежде всего, он сумел хоть немного сократить оборонный бюджет. К сожалению, он не смог убедить президента Обаму, что наши национальные интересы не в том, чтобы строить демократическое общество в странах к этому не готовых, а в том, чтобы преследовать террористов. В пользу Гейтса говорит то, что он был против нашего военного вмешательства в дела Ливии, но он опять же не сумел убедить в этом президента. При всех недостатках Гейтса он был намного эффективнее на посту министра обороны, чем его предшественник Рональд Рамсфилд. Он был намного хладнокровнее, рациональнее и, я бы даже сказал, разумнее в своих оценках. Изменится ли военная стратегия Соединенных Штатов при новом министре обороны? Если да, то незначительно. Я ожидаю, что пришедший с поста директора ЦРУ Леон Панетта сконцентрируется на антитеррористической стратегии в Афганистане. Если, конечно, этому не помешает двойственная политика президента Обамы, который накануне выборов на второй срок оказался в положении президента Никсона в 1971 году. Тогда Никсон, чтобы остаться на второй президентский срок, должен был вытащить страну из непопулярной войны во Вьетнаме, вывести оттуда американские войска. Но не все, дабы там не наступил полный хаос, в котором опять же обвинили бы американского президента. Перед подобной проблемой оказался сейчас президент Обама, о чем недавно говорил Генри Киссинджер. Обама должен оставить в Афганистане достаточно американских солдат, чтобы страна не была ввергнута в хаос. Должен сделать вид, что наша миссия в этой стране успешно выполнена, хотя на самом деле победы там добиться не удалось, даже путем расширения нашего военного присутствия. Я не думаю, что Леон Панетта сумеет решить эту проблему. От нового министра обороны я ожидаю, что он продолжит политику сокращения оборонного бюджета, и в этом пойдет дальше, чем Гейтс. Это необходимо, поскольку дефицит государственного бюджета достиг небывалых размеров. Думаю, Панетта более ответственно подойдет к проблеме военных расходов. Но посмотрим. Это был Айван Иланд из независимого института в Вашингтоне. Другой вашингтонский эксперт в области обороны Уинслоу Уиллер, редактор антологии «Лабиринт Пентагона», считает Роберта Гейтса одним из лучших министров обороны в новейшей истории Соединенных Штатов и в то же время называет его бюрократом, умевшим ускользать от обвинений в свой адрес и набирать очки в свою пользу. Этим объясняется его популярность и у левых, и у правых, и у центристов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к российским темам. Более 5 лет длятся судебные тяжбы, связанные со знаменитым домом Мельникова, признанным во всем мире шедевром архитектуры, построенным в 20-х годах прошлого века. Теперь Музей архитектуры имени Щусева, заручившись поддержкой Министерства культуры и Росимущества, предлагает конфликтующим сторонам заключить мировое соглашение. Только после этого можно будет приступать к реставрационным работам, рассказывает Лиля Пальвелева.
Константин Мельников построил дом в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи. Две врезанные друг в друга цилиндрические башни, шестиугольные окна, ничего похожего на этот образец советского авангарда в российской столице больше нет. Но вот что сообщает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.
Здание, которое поразило в свое время не только Москву, но и всю Европу парадоксальностью своих архитектурных решений, до сих пор еще имеет массу правовых проблем. Когда только началась эта вся работа, связанная с тем, чтобы это здание стало частью музея архитектуры, естественно, как музей Константина Мельникова, это с самого начала было понятно, и ничего другого там быть абсолютно не должно и не может быть, то выяснилось, что этот дом даже не являлся памятником истории и культуры по нашим официальным документам. Выяснилось, что когда в 1960-х годах составлялись эти списки, данный объект, как не находившийся в государственной собственности, а один из немногих домов города Москвы, остававшийся в собственности индивидуальной, его просто-напросто обошли по этому принципу. И тогда, для того, чтобы памятник хоть какой-то статус получил, объекту была присвоена категория объекта культурного наследия регионального значения. Таким образом, всего-навсего несколько лет назад мы впервые вообще-то официально его узаконили как объект архитектурного искусства, хотя этот шедевр, как вы понимаете, уже давно является программным, хрестоматийным для всех учебников по архитектуре. В настоящее время мы полностью готовы к тому, чтобы этот объект культурного наследия получил категорию объекта федерального значения. Самый высокий статус. Единственное, что пока задерживает, это вот незавершенность имущественного спора.
Половиной дома владеет предприниматель Сергей Гордеев. Недавно он пожертвовал свою долю в пользу музея архитектуры. То же самое проделала внучка Константина Мельникова Елена Мельникова. Она другой собственник, права которой, однако, оспаривает ее сестра Екатерина Каринская, поскольку опасается, что дом, сохраненный ее отцом, художником Виктором Мельниковым, полностью попадет в чужие руки.
Виктор Константинович Мельников 30 с лишним лет не доедал, не досыпал, нес этот крест, ничего не продавал и все сохранил. И все завещал. И вот эти слова, которые сейчас звучат о том, что в доме надо сделать музей. В доме музей сделан давно Мельниковым Виктором Константиновичем. Это мемориальный дом-музей. Никто, по-моему, даже не вникал в завещание Виктора Мельникова. А в завещании написано, что дом будет являться не музеем, а объектом музейного показа. Как я вижу эту ситуацию, что цель одна – откажитесь от иска. Я полностью за то, чтобы этот дом стал безоговорочно и безвозвратно, чтобы не было каких-то юридических таких рейдерских ходов, как отыграть эту ситуацию, был передан в собственность государства. Я от всего отказываюсь, но не должно быть никаких возможностей, что если это не будет принадлежать музею архитектуры, то Гордеев все это отзовет.
Все стороны конфликта сходятся лишь в одном. Состояние фундаментов дома Мельникова внушают тревогу. Спасти здание от невосполнимых утрат может их укрепление, на что, собственно, и нужны деньги государства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. Также признано законным информирование людей о возможном вреде действий госорганов и чиновников. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел страны Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, которых обвиняют в превышении власти. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию до сих пор не возобновлены, несмотря на то, что вчера Минск перечислил российской компании РАО ЕС второй платеж в размере 600 миллионов рублей в счет погашения долга. В компании Интеррао ЕС объясняют задержку техническими причинами. Заместителю главы Департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову, который был задержан накануне, предъявлено обвинение. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета, Волков использовал служебное положение, чтобы незаконно завладеть элитной квартирой в центре Москвы. Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, осужденного по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Дата рассмотрения документов будет определена в ближайшее время. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке, которым он руководил с момента его создания в 1964 году. Решению 93-летнего режиссера предшествовал его конфликт с труппой во время гастролей в Чехии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, радио «Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. С нами в эфире сейчас главный редактор сайта «Радио «Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Ну, я бы напомнила, что вчера у нас состоялась своего рода премьера. Мы провели первую в истории нашего сайта трансляцию из студии «Радио Свобода». Это была программа «Время гостей» с Михаилом Соколовым, где он разговаривал с предпринимателем Александром Лебедевым. Трансляцию посмотрело довольно много народу, но она была отчасти спонтанная, и поэтому анонс был вывешен буквально за час до начала трансляции. Я надеюсь, что теперь наши читатели будут знать и искать на сайте видеотрансляции программ. Мы пока будем не все программы давать в видеоэфире, но те, которые будут представлять наиболее интересных гостей, безусловно, будут идти в живой, в прямой трансляции на сайте «Радио Свобода». А по мотивам этой трансляции и по мотивам этой программы сделано интервью с Александром Лебедевым. Наш коллега Михаил Соколов подготовил его краткую версию для сайта «Радио Свобода», и сейчас оно стоит на главной странице. Александр Лебедев рассказывает о том, почему он идет в Народный фронт. Это довольно любопытное и ироническое интервью. Я бы всем порекомендовала его прочитать. Думаю, что все, кто интересуется российской политикой, получат удовольствие и некоторое представление о том, что же происходит вокруг этой страны организации «Народный фронт». И проанонсирую сразу следующую публикацию, которая, вероятно, появится завтра или, может быть, послезавтра, но, во всяком случае, корреспонденты «Радио Свобода» активно работают сейчас над этим материалом. Мы проводим своего рода расследование, изучаем, каким образом многочисленные организации, а их уже десятки, вступили в Народный фронт. Как, собственно, проходила процедура присоединения к фронту? Как голосовали? Или принималось ли решение руководителями этих организаций? Сразу несколько корреспондентов «Радио Свобода» собирают материал, и вот такую сводную картину, сводную, простите за тавтологию, сводную сводку с фронта мы представим вашему вниманию в ближайшие дни. И обновление в праве автора, колонка Ольги Романовой.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня во Францию вернули журналисты третьего канала французского телевидения Эрве Гекьер и Стефан Тапанье. Они провели в плену у афганских талибов 1.5 года. Об обстоятельствах освобождения заложников практически ничего не известно. Французские власти утверждают, что выкупа за журналистов выплачено не было. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Чувство юмора в афганском плену Эрве Гекьер и Стефан Тапанье не потеряли. Одно было неудобство – слишком однообразная пища, шутил Эрве Гекьер во время пресс-конференции на военном аэродроме вблизи Парижа. На аэродроме самолет с заложниками сегодня утром встречали президент Николя Саркози, министр иностранных дел и министр обороны Франции, родственники заложников и журналисты. Эрве Гекьер и Стефан Тапанье рассказали, что их похитители не били их, не сковывали наручниками, не угрожали смертью. Тем не менее, они ни на минуту не забывали, что они в плену. Их выводили на улицу лишь 2 раза в сутки, на рассвете и вечером на несколько минут в туалет. О том, как журналистам удавалось сохранять оптимизм и присутствие духа, рассказал Эрве Гекьер.
Каждый день в течение 45 минут я делал физические упражнения. Кажется, что это ерунда, но тем не менее. Мы начали заниматься прямо со 2-го дня в плену. Физические упражнения, даже если в вашем распоряжении всего 10 квадратных метров, это способ избавиться от стресса. Ведь мы были заперты целый день. Мы даже не видели ничего через окно, потому что окно все время было занавешено либо плотной тканью, либо пленкой, через которую тоже ничего не видно. Дело в том, что талибы испытывали параноидальный страх. Вдруг их заметят жители деревни, которые далеко не все сочувствуют им. Они боялись, что тогда в деревне пойдут разговоры, и их очень быстро вычислят. Боялись и шпионов, и местной полиции. Поэтому они нас держали в таком светонепроницаемом коконе. Но мы все-таки старались организовать наше время, чтобы наши дни подчинялись определенному ритму. Я еще очень много писал, вел дневник. Правда, талибы у меня все отобрали. 500 листов.
Во время пресс-конференции об обстоятельствах освобождения ни Эрве Гекер, ни Стефан Тапанье не сказали ни слова. Напомним, французские журналисты были захвачены в плен 29 декабря 2009 года к северо-востоку от Кабула. За полтора года, которые они провели в плену, французские власти несколько раз были готовы объявить о скором освобождении заложников, однако каждый раз их надежды не оправдывались. Переговоры с похитителями оказались сложными. Вчера министр иностранных дел Франции Ален Жупе заявил, что Франция не платит выкуп за заложников. Однако многие средства массовой информации отмечают, что это традиционный дипломатический ответ, цель которого – защита интересов Франции в переговорах по освобождению других французских заложников. По данным французской радиостанции РТЛ, в обмен за свободу заложников талибы, скорее всего, получили денежный выкуп, а президент Хамид Карзай выпустил из афганских тюрем несколько заключенных. Обозреватели отмечают, что освобождению Стефана Тапанье и Эрве Гекера могло содействовать и заявление Франции о постепенном выводе войск из Афганистана на прошлой неделе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают бюджетное послание президента России Дмитрия Медведева. Слова президента комментировали на сайте Политру.
Собственно говоря, бюджетное послание – жанр интересный, но крайне ограниченному числу людей. Если в послании Федеральному собранию, по крайней мере, речь идет и о вещах довольно простых и ясных каждому, например, о детях, то здесь сплошь эконом-политика. Однако в год предвыборный всякая экономика воспринимается еще и в политическом измерении. Важнейшими чертами бюджетной политики президентства Медведева, если судить по посланию, остаются еще путинские приоритеты – курс на выполнение социальных обязательств плюс жесткая бюджетная дисциплина. Достичь этого удавалось только за счет нефтегазовых доходов. Теперь порядок их распределения предлагается регламентировать и, по всей видимости, выделить направления, на которые их необходимо тратить. Все принципы, ставка на модернизацию, инновации и жесткий контроль в сфере госзакупок Медведев уже не раз озвучивал, едва не до того, как он стал президентом. Однако видимых прорывов пока нет почти по всем направлениям. Появятся ли они в ближайшие 3 года – большой вопрос.
На том же сайте пользователь Шкловский так отреагировал на прочитанное.
Президент, собственно, и я связывает с реформами в экономике и управлении, что у него именуется модернизацией и переводе экономического механизма на интенсивный путь развития. Но уже который год Медведев провозглашает только лозунги, не предлагая путей для решения им же поставленных задач. Один из последних приоритетов, им провозглашенных, является полное разгосударствование экономики. Медведев, видимо, не учитывает, что в России ни он, ни Путин не смогли создать рыночную экономику. Поэтому частный капитал, заполучив всю собственность, будет продолжать демонстрировать стремление получить прибыль самым простым путем через продажу ресурсов и будет продолжать демонстрировать полное безразличие к перепрофилированию бизнеса на выпуск новой передовой продукции. Получается, что Медведев в очередной раз лишь манипулирует понятиями.
Пользователь живого журнала «Прошел мимо» обратил внимание на сходство бюджетных посланий президентов России и США.
Главной чертой бюджетного послания послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию стало стремление к инновационному росту экономики. Такую же цель поставил в своем обращении к Конгрессу президент США Барак Обама. Похоже, решили сильно не изгаляться. Медведеву второй срок, в смысле президентский, не светит и абсолютно до лампочки, что он там скажет. А мероприятие провести надо. И, как обычно, веселят придворные ученые. Медведев указывает, что главное сейчас – достижение устойчивых темпов экономического роста. Это что, только сейчас стало главным, а раньше нет? Какие же вы экономисты, если сами не могли до этого раньше додуматься? Вот вам еще одна гениальная мысль. Экономика должна быть экономной. Кто помнит?
После того, как загадочная бактерия, найденная сперва в биоогурцах, оттолкнула часть потребителей от продукции ферм, выращивающих органические овощи и фрукты, западные блогеры посмотрели на продукцию сельского хозяйства с иной стороны. Почему ее вкус и запах не столь интенсивен, как хотелось бы? В блогах Independent попытались ответить на этот вопрос.
Корпорации заботятся всего о четырех характеристиках – размере, весе, сходстве и цвете, но о вкусе никогда. Они считают аромат не стоящим внимания. Но если отвлечься, то проблемы с магазинными помидорами не заканчиваются на полном отсутствии их вкуса. Чтобы удовлетворить наш спрос круглый год, фрукты совершают довольно далекое путешествие к магазинным полкам. А потому получается, что фрукты и овощи – истинные разрушители нашей планеты. Когда я ем помидор, я чувствую, что меня ограбили.
Автор блога под названием «Вырасти свою собственную еду» во избежание отравления смертоносными бактериями или для обретения так недостающего в тепличных помидорах вкуса призывает пользователей интернета завести огород.
Все это зеленое неиспользованное пространство в городах надо пустить под производство продуктов питания. Каждый мог бы начать окучивать свой собственный земельный участок. Это лучше, чем оставить его зарастать травой. Плоские крыши подойдут для разведения пчел. Даже на маленьком пространстве можно вырастить довольно много еды. Не только во дворе рядом с многоэтажкой, но и на собственном балконе. Уже через месяц саженцы начнут буйно плодоносить. Природа знает, что растения способны прижиться где угодно. Настало время, чтобы люди поняли это тоже.
В блогах Guardian в погоне за вкусной едой предлагают обратить внимание на новое веяние в пищевой индустрии. Фастфуд на колесах. Речь идет о передвижном вагончике с прилавком, предлагающем готовые блюда, качество которых не сравнить с классическим гамбургером из забегаловки за углом. В мобильных столовых используют продукты многочисленных британских фирм, превращая классическое понятие «фастфуд» в запоминающееся вкусовое удовольствие. Ричард Джонсон пишет.
Во время рецессии фастфуд на колесах позволяет еще экономить средства. В то время, когда люди стараются не тратиться на посещение ресторанов, продажа свежей и недорогой еды в передвигающемся вагончике – отличный способ накормить обедом и ужином менеджера любого звена. Правда, в последнее время это становится данью моде. Даже самые известные лондонские повара покидают кухню, чтобы приготовить свои блюда на улице. Видно, простая привычка жевать на ходу стало привлекательным.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 5. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял Конституционный суд. Также признано законным информирование людей о возможном вреде действий госорганов или чиновников. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, обвиненных в превышении власти. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию до сих пор не возобновлены, несмотря на то, что Минск перечислил России второй платеж в счет погашения долга, а в России объясняют задержку техническими причинами. Заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову, который был задержан вчера, предъявлено обвинение в незаконном использовании служебного положения. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке, который он руководил с момента его создания в 1964 году.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес, второй фронт. Теперь под Солнечногорском.
Комментарии экспертов.
Юрий Дракохруст. О разочаровании белорусов в России.
Право автора.
Чтобы нечем было педофилить. Предложение Ольги Романовой.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной 2012 года. Объединенная биржа будет стремиться к партнерству с зарубежными торговыми площадками, полагают эксперты. Однако государство, скорее всего, сохранит свою долю в ней до тех пор, пока новая биржа не станет в целом соответствовать мировым стандартам. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономика». Экономическая панорама, которую подготовил Сергей Синецкий.
«2011 год уже успели назвать годом биржевых слияний. В середине февраля компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Эта заявка и до сих пор рассматривается антимонопольными регуляторами по обе стороны Атлантики. А в начале апреля американская биржа NASDAQ и лондонская межконтинентальная биржа предложили за нью-йоркскую фондовую биржу почти на 20% большую сумму, чем немецкая компания. Но эта сделка уже вскоре была блокирована Министерством юстиции США именно по антимонопольным соображениям. В России Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС являются крупнейшими торговыми площадками, объединение которых создаст еще более крупного игрока. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Но конкуренция, конечно, станет меньше, потому что, когда на рынке один игрок, то, естественно, конкурировать он сам собой не может. Но тут, наверное, более важное для государства – это все-таки не устроить конкуренцию, а сделать хотя бы одного более-менее крупного игрока по мировым меркам, если так можно сказать. Потому что то, что у нас сейчас существовало, все-таки не дотягивает, конечно, серьезно до тех стандартов, которые общеприняты в мире. Это один из шагов по формированию пресловутого международного финансового центра. И я, наверное, здесь не связывал конкретное объединение МВБ с РТС с какими-то мировыми тенденциями объединения бирж. Это, наверное, скорее пока российская история.
В Соединенных Штатах на электронной бирже NASDAQ, второй по величине в стране, торгуются преимущественно акции технологических компаний. А на крупнейшей и старейшей американской бирже, Нью-Йоркской, акции компаний самых разных секторов экономики. Российские биржи ММВБ и РТС в большей степени дополняют друг друга или дублируют. Руководитель отдела международных продаж акций инвестиционной компании «Финам» Александр Захаров.
Что касается ММВБ и РТС, то исторически так сложилось, что количество эмитентов, которые торговались на этих биржах, в принципе, пересекалось по именам, и в определенный момент времени, например, «Газпром», акции «Газпрома» не торговались на ММВБ по определенному роду причинам. И когда именно акции «Газпрома» стали доступны через МВБ широкому кругу покупателей, именно вот в тот момент как бы основная ликвидность стала перетекать на МВБ не только вот в основных в голубых фишках, но и во втором, в третьем эшелоне. До этого момента, в принципе, в основном люди смотрели на РТС, и все основные эмитенты там были представлены. То есть, по большому счету, эти биржи всегда друг друга, скорее всего, дополняли.
В уставном капитале новой объединенной российской биржи 22% будет принадлежать государству в лице Центрального банка. Но практически все крупнейшие мировые биржи принадлежат частным компаниям. Можно ли, на ваш взгляд, предположить, что государство российское будет стремиться поскорее сократить до минимума или полностью продать свою долю в новой бирже, или, наоборот, спешить не станет? Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне представляется, что в любом случае в ближайшее время влияние государства через ЦБ на объединенную биржу сохранится. И не только, наверное, потому, что здесь происходит такая стратегическая торговля валюты, и определение курса. Но также пока есть очень много чего надо делать и в технологическом плане, и в организационном. Поэтому мне кажется, что пока не будет достаточно силен вот этот игрок, может быть, в рамках развивающихся экономик, его, наверное, нужно еще развивать до тех пор, пока государство не сможет выйти. Это, конечно, не говорит о том, что доля не будет сокращаться. Она может сокращаться, но в любом случае влияние будет достаточно весомым и, наверное, даже определяющим.
На мировом рынке торговли акциями тенденция укрупнения различных торговых площадок за счет их объединения стала фактически определяющей. Значит ли это, по вашим представлениям, что и новая российская биржа будет стремиться к скорейшему альянсу с зарубежными участниками этого рынка или нет? Александр Захаров, инвестиционная компания «Финам».
Я думаю, логично было бы предположить, что после того, как произойдет объединение РТС и ММВБ, объединенная биржа будет пытаться выйти на крупных игроков и создать определенного рода альянс в связи с тем, что все-таки ряд эмитентов российских, которые торгуются на Западе и не имеют листинга сейчас здесь в России, получат тут же непосредственно возможность быть представленными как там, на Западе, так и здесь в России. Наверное, можно было бы предположить, что это будет выгодно как российским эмитентам, которые хотят выйти на западные биржи, так и западным эмитентам или там восточным эмитентам, которые хотят выйти на российские биржи. То есть, в принципе, это облегчит процедуру листинга, скорее всего, для целой группы игроков.
Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение. По планам оно может завершиться весной 2012 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня вечером в Москве в Международном обществе «Мемориал» проходит семинар под названием «Демократические институты против системы вертикали власти». Российские социологи и политологи обсуждают особенности политического устройства страны, ищут пути разрешения назревших проблем. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Семинар, посвященный демократическим институтам, это уже не первое мероприятие в рамках проекта, который называется «Демократия в России». Проект стартовал в марте 2011 года и проводится аналитическим центром Юрия Левады в партнерстве с Международным обществом «Мемориал». Перспектива гражданского общества в России, демократические институты, подотчетность власти, выборы, проблема коррупции – вот темы, которые здесь уже обсуждались. О тематике семинара 30 июня рассказывает координатор проекта, политолог Евгения Лёзина.
Мы продолжаем говорить о демократических институтах, и прежде всего нас интересует проблема разделения властей и состояние современного российского политического режима. Как работает и чему служит механизм разделения властей в демократии, каковы последствия отсутствия системы сдержек и противовесов и реальной политической конкуренции для политической системы, каковы особенности современного российского политического режима, в чем причина недоверия российских граждан к основным институтам, парламенту, судебной системе и возможна ли борьба с коррупцией в системе вертикали власти.
В чем, на ваш взгляд, актуальность обсуждаемой тематики?
Актуальность обсуждаемой тематики абсолютно вписывается в концепцию нашего проекта. Поскольку проект наш носит название «Демократия в России», мы изначально были ориентированы на то, чтобы обсудить проблему демократии, попытаться понять, почему демократический проект в России не состоялся, каковы его перспективы, какова роль тех институтов, которые в России сложились, и каково состояние современного российского общества. То есть наша задача заключается в том, чтобы посмотреть на различные аспекты современной российской жизни через призму, с одной стороны, демократического идеала, а с другой, с точки зрения той реальной картины, которую мы сегодня в России имеем. То есть наша задача попытаться описать эту ситуацию, рассматривая различные сферы общественной жизни, различные институты, анализируя общественное мнение. И вот в контексте уже нашего предыдущего разговора об различных институциональных аспектах демократизации, мы сейчас говорим о разделении властей как об основном механизме подразделения подотчетности власти. Вообще, если говорить о демократии, мне кажется, основной разговор как раз должен идти о таком механизме, как подотчетность власти, потому что демократия предполагает наличие некой институциональной рамки, в рамках которой власть оказывается подотчетной перед гражданами, перед обществом за свои решения и действия. И вот как раз система разделения властей, она служит основой подобной подотчетности власти. И вот мы хотим понять, есть ли какие-то перспективы в России по созданию подобных институтов.
Ваш взгляд, в чем особенность российской ситуации в этом смысле?
Особенность российской ситуации заключается в том, что в посткоммунистический период не произошло того разделения власти, которое ожидалось. Мы наблюдаем продолжение тоталитарных институтов и пока не видим перспектив институциализации общественно-политического пространства. И мне кажется, в этой связи очень интересно обсудить, что первично. Институциональный конституционный проект, который в России был принят и который обеспечивает подобную систему и поддерживает ее. Или же это общественная проблема, проблема несформированности гражданских институтов, отсутствие публичной сферы и так далее. То есть существуют разные мнения, дискуссии на этот счет ведутся уже давно, и прежде всего теми экспертами, которых мы пригласили на этот семинар. Но нам бы было очень интересно обсудить эту проблему в более широком контексте и с более широким кругом участников, поскольку этот семинар нацелен не только на экспертную аудиторию, но на более широкую аудиторию всех заинтересованных в обсуждении этих проблем.
Кто обычно приходит на эти семинары? Действительно ли широкий круг людей?
Вы знаете, да. Аудитория семинары достаточно разнообразные. С одной стороны, это эксперты, это исследователи, люди, которые достаточно давно занимаются этой проблемой. С другой стороны, это активисты гражданских организаций, представители каких-то общественных объединений, которые достаточно регулярно и постоянно участвуют в наших дискуссиях, а также это новая аудитория, которая приходит через другие каналы коммуникации, через Facebook. Это студенты гуманитарных вузов, люди, которые, в принципе, интересуются общественно-политической тематикой.
Отмечает политолог Евгения Лёзина. Основные докладчики на семинаре в обществе «Мемориал» – это политолог Кирилл Рогов, ведущий научный сотрудник Института экономической политики, социолог Лев Гудков, директор Левада-центра, и политолог Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила Вероника Баде. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о молчаливых протестах в Беларуси, о роли интернета в этих протестах, о посещении президентом России Приморского края, о решении Конституционного суда разрешить госслужащим критиковать и разоблачать свое начальство, об освобождении из полуторалетнего плена в Афганистане двух французских журналистов. Вас ждет также рубрика «Сегодня». Сегодня в Америке. Подробнее же о том, что вы услышите в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда можете узнать на интернет-странице программы «Время свобода». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте swobodanews.ru.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%.
Только в столице было задержано более 100 участников акции. На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.